რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. სომხეთის სასამართლომ რუსეთის ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი დამნაშავეცნო სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე ქალაქ გიუმრიში მცხოვრები ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. პერმიაკოვს გიუმრის სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 2015 წელს ჩადენილი დანაშაულის ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის ორი ბავშვის მკვლელობისთვის. რუსმა სამხედრომ დანაშაული აღიარა, ადრე რუსეთის გარნიზონის სასამართლომ პერმიაკოს 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა და შემდგომ ის სომხეთის სასამართლოს გადაეცა. მკვლელობის შემდეგ პერმიაკოვმა გარნიზონი დატოვა და ის სომხეთ-თურქეთის საზღვართან დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა ბალტიის ქვეყნები დაარწმუნა, რომ ვაშინგტონი შეასრულებს მოკავშირეთა დაცვის ვალდებულებებს, რომლებიც მას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ჩარჩოებში აკისრია. მან მოუწოდა ესტონეთს, ლიტვასა და ლატვიას არ მიიღონ სერიოზულად საპრეზიდენტო კანდიდატის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის დონალდ ტრამპის განცხადებები. ტრამპმა ახლახანს განაცხადა, რომ შეიძლება უარი თქვა სამოკავშირეო ვალდებულებებზე ნატოს წევრებზე თავდასხმის დროს მათი დაცვის შესახებ. ბაიდენმა განცხადება გააკეთა ლატვიაში, რიგაში 23 აგვისტოს. ბაიდენის ვიზიტი დაემთხვა გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის 1939 წელს ხელშეკრულების გაფორმების თარიღს, როცა ხელი მოეწერა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. ამ პაქტის თანახმად საბჭოთა კავშირმა დაიკავა ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ ალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავ განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენებას სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განხორციელების მიზნით. ლარიჯანიმ ეს სამშაბათს 23 აგვისტოს განაცხადა პარლამენტის სხდომაზე. მან ასევე თქვა, რომ თეირანი და მოსკოვი ერთიანი არიან ტერორიზმთან ბრძოლაში. ჰამადანის ბაზა ირანს რუსეთისთვის არ გადაუცია, თვითმფრინავების ხდებიან და საწვავის აღების შემდეგ განაგრძობენ ფრენასო, ავრცელებს ირანის მედია ლარიჯანის სიტყვებს. კუშინ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, რომ რუსეთმა დაასრულა ირანის ბაზის გამოყენება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა მკაცრად გააკრიტიკა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ძალაში დარჩა საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის განაჩენი არ დაუშვან პარაოლიმპიურ თამაშებზე რუსეთის გუნდი. მედვედევმა სასამართლოს დადგენილებას ცინიკური უწოდა და თქვა, რომ ეს არის დარტყმა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე არამხოლოდ რუსეთშიო. რუსეთმა მანამდე გაასაჩივრა საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის განაჩენი, რომელიც დოპინგს უკავშირდებოდა. სასამართლომ, რომელიც შვეიცარიაში მდებარეობს, თქვა, რომ კომიტეტს არ დაურღვევია აკრძალვის წესი. საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ფილიპ კრეივენმა 7 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ რუს პარაოლიმპიელებსაც მოიცავს დოპინგის სისტემა, რომელიც რუსეთში მთავრობის მხარდაჭერით მოქმედებს და მის გამო რუსეთის გუნდს არ დაუშვებენ რიო-დე-ჟანეიროში სექტემბერში თამაშებზე. გაერომ განაცხადა, რომ ერაყმა სიკვდილით დასაჯა 36 ადამიანი სათანადო სასამართლო პროცესის გარეშე. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით მათი ჩამოხრჩობა მოხდა 21 აგვისტოს სამხრეთის ერთ-ერთ საპატიმროში. სიკვდილით დასჯილების სუნიტი მაჰმადიანები შეიარაღებული რაზმების წევრები არიან, რომლებსაც ბრალად ედებოდათ 1700 უმეტესად შიიტი ჯარისკაცის მკვლელობა. გაეროს თანახმად მათი დამნაშავე ცნობა მოხდა მხოლოდ საიდუმლო ინფორმანტების ცნობებზე და აღიარებით ჩვენებებზე დაყრდნობით, რომლებიც სავარაუდოდ ზეწოლის ქვეშა ამოპოვებული. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების წარმომადგენელი სესილ პუილის თანახმად, ბრალდებულების დამცველი, რომელიც პროცესზე მივიდა, პროცესში არ ჩარეულა, მხოლოდ ერთი მცირე კომენტარი გააკეთა განაჩენის გამოცხადებამდე. ამ პროცესის თავობაზე გაერომ ერაყი გააფრთხილა. ტერაქტის საქმეზე ბრალდებულ ბექა ბექაურის შესაძლო ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება კონსტიტუციის სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ბექა ბექაურის ავადმყოფოშია გადაყვანილი, მას მრავლობითი დაზიანებები აღინიშნება თავისა და გულმკერდის არეში. მანამდე საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა მთავარ პროკურორს, რათა ხისიერად დაიწყოს საგამოძიებო მოქმედებები ტერორისტში ბრალდებულ ბექა ბექაურის მიმართ განხორციელებული შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე დამნაშავე პირების გამოვლენის მიზნით. უჩანანო აღშულა დღეს პრესკონფერენცია ჩაატარა და თქვა, რომ საქმის სრულყოფილად შესასწავლად ომბუდსმენის რწმუნებულები გუშინვე მივიდნენ ჰოსპიტალში, თუმცა ერთი საათის განმავლობაში მათ ვერ შეძლეს ბრალდებულის მონახულება. სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლებმა ეს ახსნეს უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ნებართვის გაუცემლობით.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим на столичные в основном темы, о проблемах города Москвы. У нас сегодня в студии профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов, партия «Народной свободы». У нас сегодня будет филолог, преподаватель МГУ Юлия Галямина, дружит с партией «Яблоко», как я знаю, депутат Московской городской думы Андрей Клычков, Коммунистическая партия Российской Федерации. Ну и ждали мы Галину Хованскую, может быть, во время эфира дождемся. Это «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы России. Я начну сначала с темы, которая, на мой взгляд, тоже важна. Это не урбанистическая тема, но столицу она касается. Вот сообщение премьера и лидера «Единой России» Дмитрия Медведева сегодняшнее касается москвичей. Вместо индексации пенсии по инфляции, которая должна быть раз в полгода, пенсионеров оказывается, такое решение принимает правительство, ждет разовая выплата 5000 рублей в январе 2017 года. Как вам эта замечательная новость? Давайте обменяемся, Андрей.
Ну, я просто напомню, что в нашей стране за последние годы было 5 реформ пенсионных, и ни одна из них не увенчалась ничем хорошим. И на сегодняшний день, очень вот это решение, оно напоминает продолжение уже пресловутого высказывания Дмитрия Анатольевича про отсутствие денег и кому надо держаться. И получается, сам заложенный принцип накопления пенсионных денежных средств, он просто разбивается в пух и прах единовременной поддержкой малоимущему населению 146-миллионному Российской Федерации, который предложил один раз поддержать. Тогда зачем все эти конструкции, математические модели, которые представляли в Госдуме на огромных экранах, где были формулы, просчеты, для чего мы должны работать, для чего мы должны накапливать денежные средства и как счастливо мы будем жить после пенсии. Это просто издевательство, но я думаю, что в нынешних экономических реалиях они просто показывают способности и возможности, а более того, социальное направление нашего государства, несмотря на то, что оно прописано в Конституции. Поэтому, чтобы здесь дать коллегам то, высказать свою точку зрения, я думаю, что это просто провал социальной политики, и эта выплата просто оценка тому, что происходит в социальном блоке как правительства, так и бюджетного направления.
Юлия Галямина, пожалуйста, ваше мнение, что вы думаете о происшедшем? Что скажут люди-то? Вы с ними общаетесь?
Ну, люди давно уже ничего хорошего про наше правительство не говорят. Они иногда что-то говорят хорошее про Путина, но все реже и реже, честно говоря. Но это простой, типичный случай, пример вранья, как так называемого. Потому что нам обещали в 2015 году, что в 2016 году все выплаты будут нормальными. В итоге мы получаем то, что получаем. Часто говорят, ну это популизм, говорить о повышении пенсии и так далее. Но надо говорить, понимать, что человек, если он является, он в центре этой политики государства, должен жить достойно. Понимаете, человек, который не живет достойно, он не может считаться жителем нормального, цивилизованного и великого государства. Поэтому необходимо обеспечить достойную жизнь пенсионерам. Как? Ну, очень просто. Смотрите, у нас есть, например, Керченский мост, да, который строится, и за 10 лет он подорожал, за последнее время он подорожал в 10 раз. У нас есть стадион «Арена», который подорожал в 7 раз.
Это в Петербурге.
Да, в Петербурге, который теперь будут строить за счет строительства школ, детских садов
и поликлиник. Есть столичный гранит вот тут на улицах.
Да, есть столичный гранит, и про это я вообще молчу. Но это все, конечно же, такие шаги временные. Да? Понятно, что это диагноз всей системы. Диагноз системы, которая не в состоянии прокормить своих пенсионеров, которые работали все эти годы на наше государство. Это значит, что экономика развалена. Развалена она из-за политики правящей верхушки нынешней. И внешней, и внутренней, и в целом вектора и стратегии развития страны, который был выбран в последние 15 лет. Вот мы получили итог, и он будет еще хуже и хуже. Сегодня трактористы идут на Москву, шахтеры голодают. И с каждым месяцем это будет все хуже. Зимой это нас ждет большие-большие выступления людей.
Да, Андрей Борисович Зубов, ну что, так получается, что там, заплатили за Крым или за столичный гранит, вот действительно, которым тут все мостят, и жизни нет жителям города, в центре, по крайней мере.
Заплатили за все, и заплатили Эдтенбергу, и заплатили Тимченко, всем заплатили. И за многочисленные виллы Путина заплатили, и за многочисленные яхты Ольги заплатили, за все заплатили. Заплатили деньгами простых людей. Ведь на самом деле пенсии – это не дар доброго царя-батюшки старичкам и старушкам, к которым я отношусь. Это обязательные выплаты, поскольку когда люди работали, они недополучали. Они не получали всю зарплату. В последнее время уже, после конца советской власти, были социальные отчисления обязательные. В советское время формально их не было, но фактически они тоже были. Зарплаты явно не дотягивали до реального уровня работы. И поэтому у людей накапливался как бы потенциальный вот этот их пенсионные личные накопления. И если эти накопления сейчас не выплачивают и не индексируют, а, как известно, рубль упал в два раза практически после крымских авантюр, то это означает только одно. Это означает, что государство, вернее, не государство, зачем государство, что властная верхушка России, возглавляемая Путиным, просто воры. Воры, которые кладут себе в карман, которые кладут в карман своим друзьям и берут эти деньги не из воздуха, а из карманов миллионов простых людей. И заставляют людей и среднего возраста, и одиноких матерей, и многодетных матерей, и пенсионеров практически голодать, нищенствовать, жить недостойной гражданина России жизни, хотя они имеют полное право на эту достойную жизнь. А эти деньги они берут себе и живут такой жизнью, какой хотят жить, и какой хотят, чтобы жили их любовницы, их дети, их друзья, вот, собачки, собственно говоря, их собачки, да, чтобы летали бизнес-классом, да, и спецрейсами. Вот, собственно говоря, чего они хотят. И до тех пор, пока народ не будет сознавать, что его просто обворовывают те самые властители, на которых он молится, это до тех пор это обворовывание будет происходить самым циничным образом, с усмешкой во время выковыривания мяса между зубами.
Ну, я бы, да, просто чтобы завершить эту тему, я бы напомнил людям, что, во-первых, были, значит, лишены накопительных пенсий старшие возраста. Это было как раз где-то в середине 2000-х годов, когда росло благосостояние, но почему-то говорили, что денег не хватает. Не так давно были накопительные пенсии, вот эти вот накопления взяты в бюджет. Значит, тоже людей обманули. Ну, вот теперь уже третий такой круг, большой круг, действительно, обмана пошел.
Можно маленькое дополнение. Да. Многие ведь не знают, что ряд инвестиционных, конституционных проектов реализуются на так называемые длинные пенсионные деньги. Деньги пенсионных фондов в различное как бы содержание были направлены, например, дорога, платная дорога Минская, дублер Минского шоссе. Это построенные на пенсионные длинные так называемые деньги. Они были переданы, но...
А обратно что-нибудь возвращается
30
туда?
Лет, 30 лет. Ага. То через 30 лет они должны вернуться, но бизнес говорит 40% инфляции. Как мы вернем? Извините, мы вернем уже не те деньги в содержательном выражении.
То есть они сгорят.
Но мы вот когда рассуждаем про Крым, без Крыма это все сложилось. У нас в законе есть четкое понимание, индексируется на уровень инфляции. У нас правительство по-прежнему считает, что уровень инфляции за последние два года 4%.
Ну, где-то 12 было, там считали. Да?
Но почему-то индексировать они собирались на 4. Поэтому это вопрос, на самом деле, я абсолютно согласен. Вопрос именно системный. Вопрос того курса, либерального, уж извините, который последние 25 лет у нас был. Именно он привел. Потому что коммерциализация, переход к так называемым рыночным отношениям, он привел к тому, что пенсионные накопления они не смогли сохранить. Им взять их неоткуда. И начинают дальше разбазаривать.
Ну, не знаю, я уж тут либералов в правительстве-то точно с огнем бы не нашел.
Либерализм это не имеет никакого отношения.
Ну, я думаю, что то, что до 67-го года не было пенсии у колхозников, это крайний либерализм сталинской и хрущевской политики.
Давайте вернемся к Москве.
Да, вот в Москве мы сейчас вернемся, не волнуйтесь, это точно. Я еще последнюю точку поставлю в пенсионном вопросе. Еще, кроме того, ведь обидели людей, которые хорошо зарабатывают, потому что одно время они много зарабатывали, много платили в пенсионный пенсионный фонд и получали высокую пенсию. А потом тихо-тихо ввели потолки и срезают эти пенсии.
Это только начало. Если вы знаете, что в Госдуму, если мне правильно представили информацию, внесен законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15%. Там ввели строки, казалось бы, подоходный налог, прогрессивная шкала, можно только радоваться, но когда видишь ранжиры, в которые будут вводиться, понимаешь, что они опять ударят по тому самому среднему классу, который вроде пестовали, создавали условия, сейчас его просто-напросто уничтожают. И дальше, и это следующий шаг к уменьшению социальной составляющей в роли государства.
Можно я добавлю про средний класс? Я думаю, что это такая сознательная политика по уничтожению среднего класса, потому что именно средний класс является наиболее гражданским и политически активным частью населения. Именно гражданская и политическая активность населения является сейчас главным врагом нашего правящей верхушки. Именно потому, что именно эти люди готовы и могут изменить ситуацию страны и менять ее системно. Именно сегодня эти люди начинают объединяться, они начинают выходить на защиту своих прав, и они начинают предлагать другие системные решения. В общем-то, я себя тоже отношусь к среднему классу, например, да, и я пришла в политику ровно потому, что меня не устраивало то, что происходило до сих пор в этой политике. И что я выражаю интересы, конечно, разных слоев населения, но и среднего класса тоже.
Хорошо. Вот я думаю, мы сделаем сейчас так. Поскольку москвичи, они по своему уровню жизни в среднем по отношению к остальной России в значительной части средний класс. Вот мы и спросили этот самый средний класс на Московской улице, что они хотят от новых депутатов. Давайте мы посмотрим опросы, послушаем, а потом продолжим.
Какие проблемы Москвы в первую очередь должны решить новые депутаты?
Пробки, системное развитие города, модернизация, реконструкция промышленных зон, превращение их в более комфортные пространства.
Ну, это проблема, конечно, в любом случае с парковками, с общественными местами, потому что реально сложновато припарковаться вообще где-либо. То есть ты захотел погулять в центре, а парковаться негде. Ну и с молодежью надо что-то думать, надо решать. То есть как бы все немножко глупеют, ловят каких-то покемонов.
Люди, например, которые живут в центре, у них и вот плохо ходят. Во-первых, их социальные службы должны лучше к ним относиться. А во-вторых, понимаете, даже негде вот в центре купить какие-то продукты.
Вот я сейчас иду, а я, к сожалению, уже год как архитектор в отставке. Например, идут дома, которые, по сути, уже являются памятниками архитектуры. Вот этот советский период, вот на той стороне. Я знаю каждого архитектора, даже я еще маленький был, и они еще живы были. Вот эти дома все ветшают. Им никто не занимается годами, я просто это вижу.
Сохранение культуры, настоящей культуры, а не такой вот, не лубочная культура, а именно глубокое, правильное отношение к культуре, к детям, старикам.
Перехватывающая парковки. Их недостаточно.
Прекратить строительство в сером ключе здания.
Я полагаю, то, что пробки они должны решить, проблему пробок. Ну, я вижу то, что эта проблема решается. Знаешь, дороги расширяются и все такое, но все равно очень много машин, очень много пробок. А так меня все устраивает.
Вот мы закончили уникальным человеком. Он единственный нашелся, который сказал, что его все устраивает. У остальных есть разные вопросы. И все это, вот, как вы видели, ну, те, кто смотрит нас, трансляции на сайте, видели вот на фоне этого страшного строительства, которое идет в центре. Асфальт меняют который раз. Гранит, плитка, там, я не знаю, бордюры, грязь, грохот, искусственно созданные пробки. В общем, в Москве зимой-то не очень хорошо. Там грязновато, там это жижа на этой плитке.
Ну, велосипедистам должно быть хорошо.
Да, они этот парад делали, Собянин, зимних велосипедистов. Я ничего не имею против велосипедистов, они ни в чем не виноваты. Вот. Виноваты те, кто это все, так сказать, раскручивает и потом выводит деньги вот из этих проектов.
32 миллиарда, уж меня извините,
сколько?
32
вот
миллиарда.
Это благоустройство,
нет, да? Это благоустройство, это 10% от благоустройства. Да. 32 миллиарда выделено на рекламу. Ну, средства массовой информации, информационное обеспечение деятельности мэрии. 32 миллиарда рублей. Поэтому
это,
все, что
то есть
мы видим,
это пропаганда.
Это, ну, чистой воды пропаганда за 32 миллиарда рублей наших с вами денег.
Да, я вот Юлию Латынину, бедную, пострадавшую недавно, слышала. Она теперь в последнее время любит Собянина. Я надеюсь, бескорыстно. Говорит, настоящий город строит мэр. Вот мне хочется спросить тех, кто сейчас ходит, общается с людьми, видит все это внизу, да. Вот, собственно, настоящий город строит мэр Собянин или это декорация, Андрей Борисович?
А мне кажется, что мэр Собянин вообще не должен стоить никакого города, а должен слушать москвичей, которые ему говорят, что ему надо делать и что ему не надо делать. К сожалению, сейчас в Москве построена такая система, в которой исполнительная власть перестала быть исполнительной, а стала властью решительной. Мэр, префектуры, правы, а где же люди? Где же люди? Построена такая система, в которой мэрия сама устранилась практически, приняв закон, что они бы вы будете собираться раз...
Мосгордума, простите.
Мосгордума, что депутаты будут собираться раз в месяц на один день. Да я и напомню число. У нас сейчас в Мосгордуме, если не изменяет память, 45 депутатов. А вы знаете, сколько было депутатов в Московской городской думе в 1917 году? 200. Один депутат на 9 тысяч москвичей. Сейчас один депутат на 350 тысяч. Естественно, никакого контакта с своими избирателями у такого количества депутатов быть не может.
Я еще общественный депутат.
Вот, тем более. Значит, кроме
сколько
того...
сколько осталось депутатов, которые получают зарплату как бы
18,
да?
Вот. Но это нормально. Дело в том, что и до революции большинство депутатов городской думы зарплаты не получали.
У них было 9 тысяч избирателей, а не 350.
То есть, безусловно, надо увеличивать число. И главное изменять регламент, что Дума принимает решения, а мэрия их исполняет. Муниципальное собрание района принимает решение, а управа его исполняет. Налоги частично остаются в районе, и ими распоряжается муниципальное собрание. И, соответственно, управа просто делает то, что ему говорит муниципальное собрание.
А это федеральный закон таков.
Об этом мы и говорим, что задача изменить федеральный закон, коли Московская дума не сумела сделать права районов шире, чем в среднем по стране. Нет, она может сделать большее самоуправление. Да. Она сделала намного меньше. Она его практически уничтожила. Практически все распределяется через систему исполнительной власти.
По-моему, как раз вот последняя была хитрость. Это лишили вот этих муниципальных депутатов согласования строительных объектов. Да, если они
вывышли? До 1500 квадратных метров.
Да. Значит, смотрите, это надо менять закон, отменять особый статус местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге. У нас, в принципе, местное самоуправление не очень развито в стране, и оно не соответствует той хартии, которую мы ратифицировали, хартии о местном самоуправлении европейской. Но в Москве это вообще просто безобразие. Это полностью противоречит этой хартии. И непонятно, каким образом до сих пор там Конституционный суд ничего не сделал по этому поводу. Вот когда мы придем в Думу, мы обязательно займемся этим вопросом.
Могу не удержаться от реплики. Конституционный суд занимает, точнее, его председатель занимается пропагандой крепостного права, насколько это
больше волнует. Здесь понятно, но тут Конституционный суд надо менять, это тут сложно. Понятно, что система, она система, и, к сожалению, системные партии, которые здесь тоже представлены, они только эту систему поддерживают.
Это
вот.
Вам.
Например, в принципе, что должно происходить? Должны быть налоги, должны оставаться на местах. Например, налоги на малый бизнес. Тогда местному самоуправлению будет на что жить, и у него будет стимул развивать малый бизнес.
А то они ковшами, все ковшами.
Да, а вот ковшами, вот смотрите, вот ковшами переходим, да? Почему этим занимается мэр? Вообще-то это малый бизнес, которым должен заниматься местное самоуправление. А партия КПРФ, в том числе и другие партии, и «Справедливая Россия», и «Хованская», там, которая отсутствует лично, они голосовали за поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют без суда сносить эти лаки.
Вот это вот поподробнее, как фракция КПРФ голосовала за эти поправки.
Она
голосовала против. Я вам просто сообщаю, единственная фракция, которая голосовала против.
Это
и сейчас направила в Конституционный суд запрос.
Хорошо, ведь я вам кинула
пинг-понг. Хорошо. Здесь кидать? Мы раз этим занимаемся постоянно. Мы не голосовали за налоговый кодекс, который, я с вами отчасти согласен, что он осуществил просто неравноценное распределение налогов.
Да.
И те налоги, которые сейчас отнесены к местным, их в принципе недостаточно. И получается, это некая подачка, на которую ничего нельзя. Ни реализовать полномочия, ни выполнить функцию органа местного самоуправления.
Вот в скандинавских странах, например, есть такой принцип. принцип. Беднее вместе, богатее вместе. Там не может быть разные уровни, а иметь разные... Одни, например, в дефолте находятся, как наши регионы практически, да, а бюджет профицитный, например, как у нас было долгое время в стране. Значит, соответственно, такого не может быть. Это значит неправильная налоговая система. Значит, соответственно, такую налоговую систему надо менять.
Но ну, значит,
надо
там была же введена менять. Такая штука хитрая. Я, конечно, не экономист, но я это запомнил. Называется консолидация прибыли. Да? Когда вот раньше платили по месту нахождения предприятий в разных местах, угу. А теперь можно раз все это свести. Ну, удобнее же в Москве тут держать.
Ну, и это
офис.
Тоже.
И все. И вот... эти налоги уходят в Москву. Ну,
закон, на самом деле, закон о консолидированных налогоплательщиках был принят на федеральном уровне. И для Москвы он принес ущерб там, около 50 миллиардов рублей, что в рамках бюджета Москвы не смертельно. Угу. А что-то да, получили регионы, это было такое
политическое. Потеряли некоторые регионы.
Да, это был политический акт, и на самом деле я считаю, что вот эта децентрализация налоговая, финансовая, она необходима, потому что не вот тот любимый всем по-разному советский период, мной любимый и воспринимаемый позитивно, он как раз создавал условия, при которых были направлены средства на развитие конкретных регионов. Что сейчас мешает заниматься развитием? Мы привыкли, тут я просто отвлеченно немножко, чтобы мы не привязывались только к Москве, это привыкли правильно. Критиковать Северный Кавказ. Вот все сюда едут, так почему они едут? У них нет ни работы, ни образования, ничего. Соответственно, отсутствие системы развития регионов, жилья, образования, ну, то есть инфраструктурной составляющей просто притягивает как магнитом в Москву, Санкт-Петербург, другие крупные города.
А с другой стороны, анекдотические совершенно решения, я бы отметил, вот это предстоящее, начавшееся, но все время из-за ломающегося сайта не срабатывающая раздача какого-то гектара на Дальнем Востоке в тайге. Но это просто анекдот. Люди поедут в тайгу,
пока только
за этим осваивать, эту, рубить лес. Я не,
можно
не
я
понимаю.
Тоже да. отвечу как по очереди вот на тот сюжет, который мы увидели?
Да, конечно.
Ну, во-первых, 90%, что было сказано, к сожалению, на сегодняшний день не находится в ведении депутатов. В Москве так вообще анекдотичная ситуация. Депутаты, большинство Единой России последние годы занимались только тем, что передавали полномочия исполнительной власти. Я, например, на сегодняшний день вообще не понимаю смысла Мосгордумы. Вопрос
градостроительства. Здание хорошее получили.
Да вот, красивое. Лучше бы никуда не переезжали, больницу, просто да. на улице собирались. Вопрос Забрали. Градостроительной политики, он вообще в уставе отсутствует, как полномочия Мосгордумы. А это основное, что решает вопросы. И пробок, и инфраструктурных развитий. Система МСУ. В России нет аналогов. В Москве такое награждение, которое требует и денег, и непонятно, кто выполняет решение. По мне, так если очень коротко, префектуру нужно просто ликвидировать, угу. управы ликвидировать, поднять статус исполнительных органов местного управления, муниципалитеты, и дать полномочия депутатам. Вот можно Лужкова любить или не любить, но что сделал Лужков в свое время? Почему его так любят на местах? Он отдал полномочия внизу.
Ну, здравствуйте, он поводил.
Как раз-таки статус. Он статус, да, но он не полномочия там
такого
дал.
Такого безобразия, как сейчас, нет.
Не было, но касается... он поводил этот закон.
Вот примеры там, тех же самых социалистических стран, про которые говорят. Да, там совершенно другая система. И налоговая система поддержки полномочий, и тот же Китай. Можно нравиться, не нравиться, вот оттуда можно опыт черпать. Ну и последнее. Мы можем долго рассуждать о полномочиях, о статусе депутатов, представительной власти, но это будет ничто, пока мы не поймем, каким образом эти полномочия будут подкрепляться финансово. Потому что на сегодняшний день механизм контроля, он исключительно финансовый, через представительную власть. Так вот, на сегодняшний день тот самый средний класс, те самые налогоплательщики, физические лица обеспечивают 40% доходной части бюджета. А это показатель просто разрушения системы поступления доходов, когда юрлица уходит на вторую роль, 30%, 40% НДФЛ. И перспективу к тому, что дальше это будет сжиматься доходная часть, и мы будем, не будем иметь возможности реализации все, что можно. В этой связи мы не сможем в Москве решить ни проблему пробок, ни проблему развития социальной инфраструктуры через пенсии, доплаты, поддержку, если мы не займемся не развитием космических или абстрактных рынков ценных бумаг, которых в Москве огромное количество, 99% здесь находится, а займемся развитием. Наука, высокотехнологичные науки, промышленность высокотехнологичная. Я не говорю про мусоросжигательные заводы или еще какое-нибудь грязное производство. Вот этим мэрия заниматься не хочет и не собирается. Надеюсь, что банки, крупные инвестиционные компании обеспечат им доходную часть. Вот без этого ни полномочий не получить, ни реализовать.
Я, знаете, хотел бы все-таки обратить внимание вот на тему приоритетов развития Москвы. Вы ее уже действительно начали, но приоритеты, мы видим, они же в кризис. Вот кризис действительно в стране, сокращается доходная база, стагнация экономики, очень хорошая статья Михаила Касьянова на РБК сегодня, подробно показывающая вот современный этап развития, так сказать, российской системы, стагнация с перспективой идти вниз, вниз, вниз. Так вот, и в это же время, вот мэрия, мы видели эти замечательные картины, тратят огромные деньги. Я вот цифру, честно говоря, не знаю, Андрей Евгеньевич.
458 миллионов рублей на...
Миллиардов.
Миллионов рублей на вот празднование последней фестивали, только на фестиваль.
А вот меня интересует плитка, гранит, мощение, вот это все.
Все вот эти работы около 200 миллиардов рублей.
Ну, то есть
не только плитка,
но и фасады.
Да, здесь много, то есть такие инфраструктурные.
Вот, у меня вопрос, ну, вот, к присутствующим. Ну, почему такое творится? Ну, ведь есть совершенно другие значимые проблемы, которые стоит решать в столичном городе. Да и вообще просто в городе, да?
Понятно.
Я позволю себе.
Может, вы адвокатом Собянина выступите?
Вряд ли. Я, во-первых, хотел бы сказать, что, понимаете, Москва по всем параметрам это современный большой европейский город, это европейская столица, в которой, естественно, как в любой европейской столице, сами люди должны определять свою судьбу. Любая европейская столица это в первую очередь самоуправление. А у нас унизительно вот эти люди, которые и по своей культуре, и по своему стилю жизни, они, в общем-то, обычные европейцы, их держат, ну, практически за крепостных рабов, потому что они платят налоги, но они не распоряжаются ни одним рублем из тех, которые они платят. Эта проблема в том, что нет в Москве реального самоуправления. Я боюсь огорчить нашего друга-депутата, но мэрия стала, в общем-то, фу, мэрия, опять оговорка, дума, городская дума стала профанацией.
Так я об этом сказал.
Да, понимаете.
Тут
она сама отдала, я очень рад этому, очень рад. Я давно уже заметил, что есть точки сходства. Вот, есть. Что мы не управляем своим домом. Я всю жизнь прожил в Москве. Я родился в Москве. Всю жизнь прожил в Москве. И я не могу управлять ни своим районом, ни своим двором, ни своей улицей. У нас недавно рубили деревья, старые клены, потому что дали взятку какие-то владельцы автомобилей. И моя жена выходила, требовала, чтобы их оставили, над ней просто смеялись, и потом мы так и не смогли найти, кто же отдал приказ. Вот это то же самое, и вот эти 200 миллиардов, которые закапывают сейчас на улицах Москвы в этом граните. Понимаете, если бы сейчас была бы нормальная московская городская дума, которая бы действительно имела бы, как и до революции, все властные полномочия. Кстати, советую вам очень подробно изучить вот полномочия той думы. Хорошо было бы их воспроизвести. Вот. То совершенно очевидно, что мы бы 200 миллиардов вытратили бы на городское образование, на городскую медицину и районную. Да? Тратили бы, может быть, что-то на улучшение дорог. Но вряд ли бы мы стали бы делать то, что делает Собянин. Собянин в этом смысле просто, я скажу откровенно, он наглый царедворец, который пытается угодить совершенно взлетевшему в империи Путину, который хочет видеть имперский город. Вот что такое уничтожение палаток? Конечно, это страшное нарушение прав частной собственности, это очевидно. И здесь я боюсь, Собянин идет вслед за большевиками, которые просто всю частную собственность отобрали, уничтожили, не признавали, да, сделали всех людей пролетариями. Ведь тот же Ленин писал, что в России 90% людей имеют собственность до революции, да, производящую доход, а большевики все это отобрали себе. Так что здесь он достойно их продолжать. Но ведь что еще очень важно? Вот я иду сегодня по какому-то переходу в центре города. Я же скажу, по какому. К картинной галерее, к выставке Айвазовского. Вы помните, там всегда в этом подземном переходе продавали картины. И это было прекрасно. Да, там было, может, чуть-чуть тесновато. Зато это был удивительно уникальный переход. Это был стиль Москвы. Это был такой маленький русский Монмартр. Сейчас убрано абсолютно все, все пусто. И такой, вы знаете, вид. Вот мне это сразу напомнило фильм, да, «Антониони, конформист». Вот эти огромные пустые залы, огромные колоннады. То есть это имперский, но абсолютно дегуманизированная стиль жизни. И вот, собственно, к этому идет. И он угождает человеку, который мечтает жить в империи, и ему плевать на людей, которые живут в Москве. Вот я считаю, что самое главное у этих людей вырвать право распоряжаться нами. Мы должны распоряжаться собой. И я думаю, что очень большая задача, чтобы люди действительно стали серьезно относиться к выборам. В 2014 году произошло ведь две безобразных вещи, когда выбирали Московскую Думу. Да? С одной стороны, часть партии, в том числе и Парнас, сняли с выборов. Сняли с выборов. То есть гнусным образом просто лишили граждан возможности голосовать за тех, за кого они хотят голосовать.
А многие не пришли.
Да. А вторая проблема, что многие не пришли. Отчасти поэтому, потому что альтернатива была очень невелика. Отчасти потому, что не видели смысла. Люди у нас. Вот смотрите, вот что говорят там на камеру вот эти милые молодые и не очень молодые люди. Они говорят, дайте вот то, дайте стоянки, дайте там молодежи, вот что-то еще. А это ведь психология советского человека, который говорит государству дай, а государство ему дает или не дает. Да, даже такой не очень приличная песенка была. Возмущается народ, мало партия дает. Вот. А ведь совершенно другая должна быть логика. Мы должны управлять нашими деньгами, мы должны строить наш город, мы должны строить наш район, нашу страну. И вот если это сознание утвердится у наших людей, а, по-моему, среди москвичей, европейских культурных людей, должно утвердиться в первую очередь, то тогда дело пойдет и не позволит власти снимать партии с выборов, и вам будет значительно легче, у вас появится еще там 250 кандидатов, депутатов Московской Думы, будет большая дума, представляющая весь наш большой город. И неплохо будем работать. Неплохо будем работать.
Да, Юля, да, пожалуйста. Я маленькую ремарку относительно тех миллиардов, которые потрачены, за счет чего они потрачены. В прошлом году московское правительство выпустило постановление, согласно которому больше не платят детям-сиротам, которых привезли из других регионов. На этом Московская Дума, московское правительство заработало в кавычках 2 миллиарда рублей. То есть 2 миллиарда люди, семьи теперь, которые взяли детей-инвалидов или много детей из других регионов, не получают выплат. Вот за счет этих денег мы строим сейчас эту плитку.
Антигуманно.
Да, это абсолютно антигуманно. Это дегуманизация полностью, как сказал коллега, жизни в городе. А теперь, переходя к вопросу об активности гражданской позиции, о том, об управлении. Значит, это надо брать в руки, да? Это нам не дадут, никто не даст нам это. Мы только это возьмем. Почему не дадут? Первое.
Это ваш стиль. Надо взять самим. Да. Никто нам не даст.
Значит,
избавление.
Да, избавление. Я всем говорю, волшебник в грубом вертолете не прилетит. Первое. Значит, мы... Почему они не отдадут? Не только потому, что там Путин, имперский город и так далее. Вот сейчас по моей просьбе и просьбе моих соседей Transparency International провели расследование, что стоит, собственно, газостроительством в парке Дубки, который
мы
всем
боремся. Да, там столкновения же идут.
Да, там люди все еще выступают против и очень активно. Они вдруг возникло это. Этого не было в городе. Что за этим стоит? За этим стоит предположительно, я не могу сейчас утверждать, что суда не было, что вице-мэр Хуснуллин имел свой интерес в этой стройке. И эксперты говорят, что этот интерес мог бы выражаться в размере 240 миллионов рублей. Ну, маленькая, но такая, но приятная вещь для некоторых. А для нас неприятная, потому что у нас в парке, в нашем родном парке строят огромный дом. Именно за это они и рвутся, они не хотят это отдавать. Зачем им давать нам распоряжаться этими деньгами?
А, кстати говоря, знаете, я еще одну тут деталь уж не могу не вспомнить. Вот как раз Игорь Николаев, кандидат одной прогрессивной партии, сегодня сообщил, что из состава природного комплекса города есть новое постановление, исключается большой перечень участков.
Да, это не его.
В том числе два участка в западном округе.
Это информация прошлой недели, да. Они просто сейчас перекраивают эти вот... За 15 лет мы 3 тысячи гектаров зеленых зон потеряли в Москве. За 15 лет вот этого правления. Значит, но я к вопросу о гражданской активности и участии. Вот уже больше 50 дней... В Москве около офиса «Единой России» голодают многодетные матери. Они голодают не за себя, они голодают против вот этой вот коррупции. В данном случае в департаменте городского имущества, хотя она проела все департаменты нашего города. Значит, они совершенно не хотят отступать. И когда мне некоторые там депутаты предлагают, говорят, ну что же вы такая негуманная, вы их поддерживаете, надо бы заставить их перестать голодать. Это взрослые люди, граждане, которые сделали свой взрослый выбор, рациональный выбор. Они это делают, и мы их поддерживаем. И, конечно, хочу, чтобы они перестали голодать, потому что это неправильно, что когда многодетные матери сидят около офиса «Единой России» голодают. Но нет сейчас другого у них выхода. И у нас нет никакого другого выхода, кроме как сопротивляться. И всеми средствами возможными. В том числе, когда мы пойдем в Государственную Думу. Мы не будем просто так уходить в голосование, если нам этот закон не нравится. Или голосовать за под давлением окружающих людей. Мы будем всегда отстаивать свою позицию до конца. По любым вопросам. Вот это вот самое важное. Чтобы наши граждане начали активно вести свой политический активно себя. Гражданские активные. И политики, как политики, которых они выбирают, были принципиальными и шли в свои позиции всегда принципиально.
Кстати, о коррупции. Я сейчас, Андрей Евгеньевич, дам тоже слово. Я просто опять сегодня обратил внимание на очень интересное сообщение. Это Сергей Митрохин. Может быть, не только он раскопал, но тем не менее. Помните, был скандал на ВДНХ, рубили, вдруг срочно стали рубить ели. А вместо них решили посадить липы. Вот. Вот эта липа при рыночной цене 32 тысячи рублей покупалась по 557 тысяч там с копейками или с рублями за штуку.
Она сразу с лампочками просто.
Понимаете, это, ну я не знаю, может, нано какая-то липа или что-то она там умеет еще. Но факт тот, что вот такие истории нужно расследовать, ну я не знаю, вот даже те, кто сейчас обладают хоть какими-то депутатскими правами, думаю, что должны какие-то запросы писать срочно.
Ну, так, чтобы просто отвечая на вашу реплику, так получается, хорошо это или плохо, но мы пятером по количеству обращений, в том числе правоохранительные органы, ну, мне кажется, обгоняем все остальные 40 депутатов. И уже, к сожалению, пол леса Сибири перевели на вот эту бумажную волокиту. К сожалению, она не всегда дает эффекта, потому что, с одной стороны, не хватает той самой, о чем мы уже говорили, общественной поддержки, а иногда она нужна для того, чтобы продавить какой-то вопрос. С другой стороны, мы понимаем, что есть четкая система защиты, которая не позволяет пробить всегда, то есть постоянно, тот или иной вопрос до окончательной проверки. Теперь, что касается темы, которую мы обсуждаем. После заявления о том, что из-за большевиков снесли палатки, мне совсем... Знаете, умиление наступает, когда говорят, что вот есть заявление программное Касьянова. Где был Касьянов? Так он же в правительстве у нас был. Может быть, давайте поговорим еще о том, что Егор Тимурович не смог реализовать те планы, которые у него были замечательные. Так кто заложил эту систему? Кто ее зародил? Кто довел до него? Коммунисты опять виноват, большевики до 17-го года, которые все засели.
Кто же...
Я предлагаю компромиссный вариант. У нас всегда виноваты во всем журналисты, которые обо всем рассказывают.
Я вам покажу, коммунисты во всем виноваты.
Собственность-то приучили отбирать собственность.
Мы к собственности зайдем. Приучили, но забирают либералы. Давайте пойдем дальше тогда, просто по содержательному. Что касается, ну, опять-таки, образования, здравоохранения, уважаемые коллеги, но лекала-то какие? Те самые европейские, то, что сейчас пытается сделать Исаак Осич Калина в Москве. Да сломать все, что есть, и пытаться сказать, у нас есть рыночные отношения, у человека есть выбор школа, между социальными обязательствами, ой, между экономическими перспективами дальнейших.
Значит, нигде нет аналогов.
Я договорю, я вас не перебиваю. Теперь, что касается перспектив. Я, уважаемые коллеги, ну, может быть, возьму на себя слишком большую смелость, но я должен вас расстроить. Наши с вами москвичи, сограждане, они через 2 месяца, когда Сергей Семенович закончит благоустройство, они скажут, все хорошо, мы всем довольны. И это, наверное, вот парадокс нашей Москвы, ну, многих других регионов. То есть посмотрят, что плитка светлее, чем асфальт, это будет хорошо. Но
плетью обуха не перешибешь.
Ну, в данном случае, я депутат, вы претендующий на мандаты депутатов. Мы просто, вот, мне кажется, важный вопрос рассуждения не последствий, а самой содержательности момента, который использует денежные средства, как его используют, есть ли уходы и каким образом эти решения были приняты. На сегодняшний день, мне кажется, просто просто издевательством выглядит в кризисный период. Использование более там, четвертой части бюджета на благоустройство, причем центральной части, хотя требования это больше к благоустройству районов, где люди живут, а не гуляют. Они должны там получать. Что касается парковок, мы все привыкли модно говорить о том, что решить транспортные проблемы. Ни в одной стране транспортные проблемы не решены строительством дорог. Мы этим занимаемся в городе, при этом не создаем альтернативы через нормальный качественный общественный транспорт.
Так только что кризис с маршрутками. Вот, пожалуйста, маршрутов отрицает, что он есть, а люди уже весь Фейсбук закидали.
Что касается тарифов, РЭК уже посадили. Мы вносили законопроект, коммунисты вносили законопроект, давайте вернем по полномочиям Мосгордумы по контролю тарифов, потому что тарифная заявка утверждается после бюджета. Ну, это смешно. Вам выделили 100 миллиардов, они под них расписывают тариф, мы их получаем с вами в платеж. Капитальный ремонт 15 рублей с 1 квадратного метра. Угу. Самое смешное. Мы посчитали, сумма невыполненных обязательств пока по капремонту, по 16 статье закона о приватизации, 1 триллион рублей. Так вот, это 4 года программы благоустройства. Можно сделать все. Но мы занимаемся плиткой.
В смысле, они?
Они, да, они занимаются плиткой. Что касается некой альтернативы этому самому протесту и запросу граждан. Заменили активным гражданином. И многие наши с вами сограждане говорят, вот мы там голосуем. Я не знаю, за что они голосуют. По каким вопросам голосуют, потому что ни одного актуального вопроса там нет физически.
По переименованию станции Войковской.
И последние два вопроса. В Москве, то, о чем говорят коллеги по голодающим многодетным, это проблема, 10-15 месяцев находится. На самом деле проблема имеет гораздо больше границы, где-то 80, а то и больше тысяч человек. На сегодняшний день закрытие программы предоставления жилья социального, 91 год. И 4 года подряд об этом рапортуют, что 91 год закрыли. Москва единственный субъект, который не предоставила земельные участки не на Дальнем Востоке, а в Москве, в Новой Москве, где угодно для многодетных. То, что было предусмотрено указом еще Медведевским. И палатки. Возвращаясь к большевикам. Коммунисты единственные на сегодняшний день. Кто пошел в Конституционный суд, проводит митинги. Я там больше никого не вижу. Только одни коммунисты, потому что всем остальным вроде неудобно. Сносят какие-то палатки, есть какие-то не русские там работают. Собянин. Так вот, я хожу туда и защищаю. И буду защищать дальше лишь по одному лично для себя важному правилу. Есть закон, вы его исполняете. Даже та 222-я статья Гражданского кодекса не предусматривает самостоятельный снос, если есть собственник, если есть документ. И реагируя на заявление Сергея Семеновича о Филькиных бумажках, как он сказал, там бумажки липовые, так вот дайте мне список возбужденных уголовных дел, привлеченных к ответственности и дальше судебного решения с компенсацией. Будьте добры, если уж вы выдали эти бумажки, даже человека привлекли к ответственности. Потому что в этой связи коммунисты своей программы национализации стратегических отраслей производства просто выглядят детьми. Мы-то предложили прийти, провести проверку. Если есть вложение, вернуть деньги людям, потом вернуть государственную собственность. Здесь же Сергей Семенович снес.
То есть вы его в анархисты записали, похоже.
Я не знаю, я это вообще считаю либералом, но коллеги его относят к какому-то другому.
Нет, он не либерал. Либерал – это человек, который за правозаконность.
За свободу.
За свободу.
Он уважает свободу другого.
Свободу другого, да.
Он-то считает, что он уважает.
Слушайте, главное, чтобы работал закон. Я с вами абсолютно в этом смысле согласна. И чтобы закон соответствовал нашей Конституции. А у нас сейчас законы такие принимают, понимаете? Вот, например, пакет Яровой. Да? Вот он разрушает нашу правовую систему просто. Не просто интернет-отрасль разрушает. Да.
Я проголосовала против этого пакета.
Хочу сейчас вообще на КПРФ никаких. Мы с вами можем сотрудничать по очень многим вопросам. И сотрудничали, и будем сотрудничать. Вопрос в том, что у нас сейчас разрушение правовой системы идет и на уровне законодательном, и на уровне исполнительном. И поэтому именно вот эту систему надо менять. Надо, чтобы права человека соблюдались, чтобы Конституция соблюдалась. А когда я однажды сидела в автозаке, и я говорила этому полицейскому. Вот Конституция, говорю. Он говорит, я не знаю никакую Конституцию, у меня есть распоряжение начальника УВД. Вот это наш манифест.
А за это его нужно было бы уволить, поскольку он человек безграмотный и делает абсолютно гнусные антиконституционные заявления.
Тогда у вас не будет ни одного полицейского.
Слушайте, ни одного. Есть и те, которые исполняют, безусловно, даже Конституцию. Пытаются, по крайней мере. Я хочу еще одну тему поднять. Она, мне кажется, очень важная. Москва и остальная страна. Вот, понимаете, я о зажравшейся Москве слышу постоянно, когда я уезжаю из Москвы. И действительно, в общем, разрыв в уровне жизни, во всем, он есть. А получается так, что есть столица, есть Москва, которая приросла еще новой Москвой. Она становится таким, ну я не знаю, африканско-азиатским мегаполисом, который расползается уже на Московскую область. Неуправляемая совершенно агломерация. Сюда, с другой стороны, втягиваются деньги. Здесь чуть ли не 75% дорожного строительства в Москве и Московской области уже. И что это такое? Это же проблема до остальной России. Значит, Москва пухнет, а что там у нас хереет там по Ключевскому? Все остальное хереет. Андрей Борисович, что делать-то?
Нет, совершенно очевидно, что это опять же система налогов, но не только система налогов. В огромной степени это связано с совершенно нарушенной системой производства. Понимаете ли, у нас сейчас практически в стране очень мало производится вторичной продукции. У нас в основном или это полезные ископаемые, или природные богатства страны, или или что-то с очень маленьким циклом обращения, скажем, зерновые культуры, которые можно за один год посадить, собрать. А, скажем, мясомолочное производство уже сложно, потому что там надо ждать несколько лет, пока вырастут эти коровки, и, соответственно, никто не гарантирует, что собственность сохранится в тех же руках. Опять же, проблема незыблемости собственности. Это огромная для нас проблема. Она связана, кстати говоря, и с той проблемой, которая вот уходит в прошлое. Дело в том, что если мы не восстановим права собственности, нарушенные, большевиками, то мы никогда не начнем верить в незыблемость прав собственности сегодня. Поэтому все страны Центральной Европы провели институцию прав собственности. Это важнейшая задача, без которой не будет строительства новых экономических отношений в России. Это один очень важный момент. Смотрите, до революции разве мы можем сказать, что Москва росла за счет Курска, Харькова или Новосибирска, Новониколаевска? Тогда нет, конечно же. Тогда очень быстро разрасталось все государство, причем, в отличие от советского периода, когда все это командно-административным методом управлялось, тогда это было самоуправление, это были городские думы, это были земства. И вот мне кажется, что сейчас незыблемость частной собственности, самоуправление на всех уровнях, вплоть до национального парламента.
А вы забыли слово «федерация». Вот Россия – федерация только по названию, по-моему.
Конечно же, конечно. Я обращаю внимание, что старая Россия не была федерацией. Но там не было концентрации ни в Москве, ни в Петербурге. Вот, потому что был нормальный живой экономический организм. Он политически, там было масса проблем. Но экономически это был нормальный живой организм. Перед революцией последние десятилетия. Сейчас это абсолютно больной организм. Вот восстановить его как живое, исцелить его, это, в общем-то, наша задача. Я думаю, что и вы, Юлия Евгеньевна, и я идем в Думу в значительной степени именно для этого.
Андрей Евгеньевич, ваш комментарий все-таки. Москва и то, что обидным словом провинция называется, да? Как не обидеть москвичей, а другим дать жить нормально?
Ну вот, то, что мы видим сегодня в Москве и Санкт-Петербурге, ну и, наверное, еще 2-3 крупных региона, которые являются центром притяжения, это все-таки, по-моему, не результат большевиков в царской России. Это все-таки и взаимодействие царской России. Это вот результат того 25-летнего курса, который привел к развалу и децентрализации, нарушению народохозяйственных связей, которые существовали в советское время. Когда мы говорим о том, что нужно восстановить права собственности до революции, ну вообще смешно. Вы смотрите, в 90-х годах раздали наделы гражданам нашим, развалив совхозы, колхозы, что мы из этого получили? Что, я могу ошибаться, 40 миллионов гектаров на сегодняшний день поросли бурьян. Это потому, что отсутствует система коллективной ответственности и взаимодействия, в том числе и в сельском, ну, в том случае, в первую очередь, в сельском хозяйстве. Мы, страна с вами, нравится это вам или не нравится, коллективная. Не создавая систему коллективного взаимодействия и обеспечения тех самых народохозяйственных связей, мы ничего не сделаем.
Кто вам сказал, что у нас страна коллективная?
Да я в этом убежден.
А я убежден, как историк, что мне страна коллективная.
А я вот убежден, что она у нас коллективная.
Ой, а давайте
я закончу тезис. Поэтому на сегодняшний день не нужно придумывать никаких велосипедов, и нужно просто действительно децентрализовать даже не систему управления. Ну, вот мы просто ее не берем даже сейчас. Систему все-таки тех самых народохозяйственных или как-то финансовых, экономических связей через поддержку регионов. Ведь предпоследний опрос, я последний за эту фразу, 19 тысяч населенных пунктов без населения. Ну, это просто причина, потому что им негде учиться, им негде лечиться, им нечего делать.
Ну, значительная часть системы, на севере, где жить невозможно. Люди уехали.
Так они уехали именно по этим же причинам. Создать систему развития регионов через инфраструктурные проекты, вложение денежных средств именно в развитие, и тогда люди потянутся.
Но это вы как бы роль государства
подчеркиваете. Нет, смотрите, надо не поддержать регионы, а дать регионам самостоятельно развиваться и местным поселениям, в том числе сельским. Что у нас сейчас происходит? У нас земли отобрало государство, но при этом налоги оно местному самоуправлению не платит, хотя земельный налог – это местный налог, да? Но государство считает, что оно не должно платить возвращать налог. Это что получается? Это вертикаль, вот эта самая вертикаль власти, она состоит не просто в командных отношениях, это и финансовые отношения. Конечно. И это когда у нас муниципалитет является подчиненным почему-то региону, а регион подчинен федерации, хотя это совершенно не так. Это разные уровни, которые вступают в сложные отношения друг с другом, по идее, должны бы вступать. Но у нас это вот царь-батюшка, и дальше пошел вниз.
Юлия, я даже замечу такую вещь, у нас мало кто обращает внимание, у нас в Конституции прямо сказано, что местное самоуправление не входит в систему государственных органов. Да. Это, между прочим, прямое воспроизводство земской системы, когда было то же самое.
Вот восстановим земство.
Но, конечно.
В общем, нарушается Конституция и тут тоже. И все наши экономические и вот эти федеральные проблемы, они связаны с политикой, с политической волей. То, как хотят управлять. Хотят управлять вертикально. И наша школьная реформа в Москве, это то же самое.
Образование,
ну да, и сокращение в здравоохранении, то, что происходит.
Но муниципальное должно быть.
Ну, понимаете, вы не сможете обеспечить. К примеру, есть поселок, в нем 3 дома. Там есть 10 депутатов на этих 3 дома, там на 10 домов. Вот они должны выстроить свою систему образования и здравоохранения?
Послушайте, федеральное есть подушевое финансирование. Вот на эти деньги выстраивай систему.
Это
почему
у нас
нет?
Времени не хватит. Но я подозреваю, что если бы спросили действительно москвичей, что они хотят, вот этот гранит или нормальные поликлиники, не сокращение врачей, я думаю, ответ был бы совершенно ясный. Да? Что если бы была нормальная обратная связь, извините, сейчас она заменена вот этим искусственным активным гражданином и самопиаром бесконечным, так сказать, дорогим и за счет людей. Ну, пожалуй, последняя такая тестовая у нас проба сил, да, я хочу спросить вот так тоже по кругу, а вот эти изменения, вы хотите одного, вы хотите другого, вы хотите третьего, ваши изменения можно осуществить, скажем, ну, в рамках для Москвы, чтобы было хорошо в Москве, да и другим тоже, при нынешнем президенте, при нынешней власти. Андрей Евгеньевич, пожалуйста.
Я думаю, что для того, чтобы что-то изменить в нынешней системе координат управления, безусловно, нужно поменять верхушку управления. Это в данном случае правительство, в любом случае оно должно уйти, потому что люди, вот, которые там сидят, ну, по мне, так большинство из них просто никчемные. И лишь малая часть, она способна какие-то...
А президента изменить. Оставите?
Президента избрали. Поэтому у нас с вами будет через 3 года, в 2018 году, через 2 года будут выборы, и мы приложим все усилия для того, чтобы президента поменять и избрать своего, безусловно.
Юлия Евгеньевна, что
значит,
вы думаете?
Я думаю, что если сейчас люди придут на выборы Государственной Думы и выберут другую Думу, то есть туда не придет ни Единая Россия, ни Справедливая Россия, про КПРФ я не буду говорить в присутствии. Вот.
И мы должны прийти.
Ну, так в принципе, конечно, у вас большой электорат, в отличие от Единой России и Справедливой России, которые нагоняют этот электорат. Так вот, если придет другая Дума, то, в принципе, возможно любые изменения. Просто поменяем эту систему. Это возможно, если нас поддерживают
жители. А Путина поменяете?
Путина невозможно поменять, это правда, его выбрали люди. Но если поменяется система, то уже и Путин будет не другой, да, а дальше и Путина, может, не выберут, я надеюсь. Очень
хорошо,
на
Андрей Боязубов.
Ну, во-первых, хочу сказать, что у нас, Юлии Евгеньевны, нет разных мнений по большинству вопросов. Да. И даже в некоторых проектах московского самоуправления мы идем вот совместно. Вот. Во-вторых, мы, безусловно, считаем, что чем быстрее пройдет действительно люстрация, которую руководство КГБ удалит от власти, в том числе и Путина, тем будет лучше. Потому что эти люди не умеют управлять. Они преступники еще с советских времен, поскольку добровольно пошли в преступную организацию КГБ. И поэтому импичмент Путина если он возможен юридически законными методами, чем быстрее он будет осуществлен новой Думой, тем будет лучше. Другое дело, что это нелегкий вопрос в осуществлении. Но мы считаем, что несчастный Медведев, конечно же, это только игрушка в руках Путина. Министр – это только игрушка в руках Путина. Путин назначает людей на все руководящие посты. Поэтому не уберешь кукловода, менять только кукол – это бессмысленный разговор.
Спасибо. Все, мы уже заканчиваем, к сожалению, для гостей. Юлия Галямина, Андрей Зубов и Андрей Клычков были сегодня в эфире «Радио Свобода». Всего доброго, до свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. Ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio-tavisupleba.gr.